Здравствуйте, дорогие слушатели! В преддверии Великого Поста мы размышляли над тем, что Светлому Христову Воскресению предшествует 7 недель внутреннего труда и молитвы. В течение этого времени Православная Церковь предлагает нам для рассмотрения значимые события христианской истории и ставит в пример святых, чей духовный подвиг оказался необычайно высок и угоден Богу. Так, на 4-й седмице мы обращаем наши взоры к преподобному Иоанну Лествичнику, игумену Синайской горы, подвижнику, богослову, автору Лествицы. И сегодня о святом и его удивительном творении, ведущем человека к духовному совершенству, рассказывает протоиерей Александр Писларь.
На 4-й неделе, так же, как и во все недели Великого Поста, совершается память известных подвижников и святых нашей Православной Церкви, пример жизни которой, труды которых помогает нам в прохождении дней Святой Четыридесятницы. На 4-й неделе совершается память преподобного Иоанна Лествичника. Жизнь этого святого дает нам некоторый особый такой таинственный образец. Нам мало известно, что о происхождении этого человека. Известно, что он имел достаточно хорошее высокое образование, что указывает на то, что он был из знатной семьи. И в самой ранней юности принимает монашеский постриг в Синайском монастыре, где начинается его духовная жизнь. Его краткое жизнеописание сохранило для нас такие указания на его особое высокое призвание. В житии говорится, что еще будучи совсем юным монахом, в момент начала духовной жизни уже он слышал, как один из старцев говорил другу: «Ты постриг будущего игумена Синая», указывая на этого юного инока. А более того, в житии также приводится такой пример, когда совсем молодой монах Иоанн вместе с своим духовным наставником посетил другого старца, и этот старец в знак особого почета ему, юному монаху, омыл ноги, оказывая ему почести как будущему игумену. Вот такие пророческие действия, они указывали на его будущее высокое призвание. Проведя долгие годы в монашеском делании, по жизнеописанию около 40 лет, преподобный Иоанн был избран братьями на игуменское служение. Мы с жития преподобного Иоанна Лествичника знаем, что он отказывался от этого высокого служения и фактически насильно был поставлен на это служение и, смирившись, все-таки его принял. До этого он провел многие годы сначала в послушании у своего духовного отца Авы Мартирия, а затем после смерти духовного отца удалился и проводил уже монашескую свою жизнь в полном уединении в молитвенных подвигах. Став игуменом, преподобный Иоанн посвящал дневное время управлению монастырем, а ночью, как свидетельство его жизнеописания, он писал свои труды и книги. И вот так появляется его, конечно, самый известный труд. Это книга, известная нам под названием «Лествица», или более полное название «Лествица Божественного Восхождения». Достаточно достоверно известно, что эта книга была написана им по просьбе игумена другого монастыря, а именно Раивского монастыря, после того, как преподобный Иоанн уже приобрел славу высокого духовного наставника. И братья просили его в назидание написать им такую книгу, следуя которой они смогут беспрепятственно проходить путь духовного восхождения. Вот так была преподобным Иоанном написана его книга «Лествица». Эта книга уже известна с X века, достаточно широко во всем христианском мире, и на Востоке, и на Западе. Она переводилась практически на все языки того христианского мира, и на сирийский, и на арабский, и на старославянский, и на латынь. А у нас в России она стала широко распространена, хотя есть свидетельство, что уже в XII веке эта книга для духовного чтения использовалась у нас в России, но наиболее широкое распространение она получила все-таки середина XIX века, после того, как был совершен перевод на славянский язык преподобным Паисием Величковским, а затем уже трудами старцев Оптиной пустыни был подготовлен русифицированный вариант этого славянского перевода, который текстологически был доступен достаточно широкому кругу православных людей нашей страны. Мне кажется, очень интересно, что вот тот текст, которым мы пользуемся, русский текст, был подготовлен именно не просто переводчиками, а те людьми, которых мы сейчас знаем, во-первых, как канонизированных святых, а кроме этого, еще как людей высокой духовной жизни. Конечно, это прежде всего преподобный Паисий Величковский, великий старец и подвижник юго-запада России, и такие наши любимые святые русский, как преподобный Авросий Оптинский, преподобный Макарий Оптинский. Именно тогда эта книга распространилась у нас в стране как одна из самых любимых книг духовного чтения. Ну, достаточно привести такой пример, когда Фёдор Михайлович Достоевский посещал Оптину пустынь своего духовного отца, преподобного Авросия, тот подарил Достоевскому в знак своего благословения именно лестницу в русском переводе. Николай Васильевич Гоголь, как известно из источников, имел лестницу как свою настольную книгу. Более того, есть такой интересный факт по некоторым исследованиям литературоведов, что знаменитая повесть Николая Васильевича Гоголя «Шинель», ее главный герой, Башмачкин Акакий Акакевич, имеет прототипом святого Акакия Саваита, который описан в лестнице в 4 главе. Вот, эта 4 глава, кстати, посвящена добродетели послушания. Как мы знаем, в «Шинели» Гоголя Башмачкин дает некий такой образец послушания в миру, образец глубоко смиренного человека. Таким образом, лестница действительно стала широко известна еще с древних времен во всем христианском мире и стала настольной книгой русских православных людей вот приблизительно с середины XIX века. Структура этой книги представляет собой такое стройное изложение постепенного духовного роста верующего человека, которое описано в виде 30 ступеней, по которым человек постепенно восходит. Это очень важный принцип этой книги, поскольку он ясно показывает, что человек спасается путем постепенного, последовательного восхождения. Невозможно спастись человеку, совершив какой-то неожиданный такой духовный прорыв в некие сферы спасения. Нет, человек постепенно восходит, и нельзя оказаться вверху этой лестницы, минуя предыдущие ступени. Думается, что для жизни верующих людей любого времени, в том числе и для нашего, знание таких вот основополагающих правил духовной жизни просто необходимо. Вот я как священник могу сказать, что очень часто люди, если они не знают этих правил духовной жизни, они испытывают некоторые духовные смущения. Допустим, приведу пример. На исповеди человек кается в том, что он не имеет любви к своим врагам и не может простить обиды. И иногда для человека это становится духовным тупиком. Он ходит в храм, регулярно участвует в богослужениях, подходит к таинствам покаяния и святого причащения, но не видит какого-то коренного изменения в своей жизни, такого изменения, что он мог бы соответствовать самым высоким евангельским заповедям, скажем, о любви к своим врагам. Или хотя бы любви даже настоящей христианской, даже к ближним, к своим. И человек этим смущается. На самом деле, если бы человек знал основополагающие какие-то правила духовной жизни, в частности, хотя бы обращаясь к книге «Лестница», он бы знал, что любовь, как высшая добродетель, находится на самой верху этой лестницы. Не зря преподобный Иоанн Лествичник посвятил описанию этого высшего плода Святого Духа самую последнюю главу своей книги, именно 30 главу. Здесь, я думаю, как раз вот самое время рассказать о структуре книги. Она состоит из 30 глав. В первых трех главах описывается начало монашеской жизни, поскольку будем всегда все-таки иметь в виду, что эта книга посвящена именно монашествующим. Затем с 4 по 7 главу описываются основополагающие христианские добродетели, такие как послушание, покаяние, постоянная память о смерти и плач о своих грехах. И затем уже начиная с 8 главы по 23 описываются те грехи, которые человек, положив основание покаяния и послушание, должен постепенно преодолеть. А вот начиная уже с 24 и по заключительной 30 главу описываются те плоды Святого Духа, которые человек получит от Бога, когда преодолеет все эти ступени. То есть мы видим, что действительно описывается очень понятное, внятное, ясное, но последовательное совершенствование человека, который проходит эти ступени. Вот именно поэтому наша Святая Матерь Церковь предлагает нам не когда-то в другие периоды года, а именно в дни Святой Четыридесятницы вновь вспомнить эту великую книгу. Разумеется, такие книги полезно человеку читать в любое время года. Но, видимо, столь высокое описание подвига человека, наверное, наиболее полезно и доступно, когда человек в дни Великого Поста настраивается на такие подвиги, на какое-то высокое духовное делание. А те высокие призывы, которые мы видим в этой великой книге, требуют именно такого серьезного подхода. Неделя преподобного Иоанна Лествичника следует сразу после крестопоклонной недели, то есть начинается с этой недели вторая половина Великого Поста, когда человек настраивается уже на то, что пост постепенно продвигается ко дню Святого Воскресения Христова, остается еще время для духовного делания, и здесь как никогда нужна и рассудительность, и понимание законов духовной жизни, и очень было бы правильно каждому человеку вновь взять в руки эту великую книгу и перечитать ее. Тем более вспоминаются слова наших подвижников, в частности оптинских старцев, которые свидетельствовали, что неоднократно перечитывая эту книгу, они всякий раз находили в ней для себя что-то новое и полезное, поскольку прибегали к ней, находясь уже на новой ступени своего духовного возрастания. Поэтому хотелось бы нашим слушателям и в дни этого Великого Поста обязательно взять в руки эту великую книгу, вновь, если не полностью, то хотя бы частями прибегнуть к этому источнику и после молитвы, после размышлений использовать ее в своей духовной жизни.
Отец Александр, благодарю вас за рассказ.
Спасибо.
Дорогие слушатели, на этом разговор о седмицах Великого Поста не завершается. Продолжение следует.